А, вот это. Вот это лучше, да? А это? Да. Сегодня мы с вами читаем Маамар, читаем статью на русском языке «Наука Каббала и современные науки». Истинность критерия ценности науки. Ценность любой науки в мире определяется ценностью ее предназначения. Поэтому не существует науки, не имеющей цели. Почему? Потому что любые науки, они развились в нас из желания чего-то достичь. Наше желание, наш эгоизм, он нас толкал для того, чтобы мы исследовали природу. Почему? Потому что мы хотим себя наполнить, достичь более лучших состояний. Поэтому, если мы развиваем какие-то наши знания к природе, и в итоге накопление этих знаний, овладевание всякими возможными средствами, мы достигаем хороших результатов для своего эгоизма, для наполнения, то мы таким образом оцениваем науку. В этом для нас ее значение, величие, ее ценность. Да? Значит, ценность любой науки определяется ценностью ее предназначения. Поэтому не существует науки, не имеющей цели. Какова цель науки, такова ее значимость. Поэтому наука ценится не по своей точности и знаниям. Она может быть очень особенной. Но если она приносит мало пользы нам, то мы на нее особенно не обращаем внимания, потому что все отношение наше к наукам только по той пользе, которую каждый из них нам приносит. Вдруг мы раскрываем, что в этой науке есть огромная польза для нас, в другой период нашего развития в этой науке есть какая-то большая польза и так далее. Как только мы видим какую-то пользу в какой-то науке, мы сразу же туда вкладываем много сил, средств и в соответствии с этим относимся к ней. Соответственно, при исчезновении в будущем пользы, приносимой наукой, пропадает и ценность этой науки. Несмотря на то, что у науки есть большое преимущество над целью, поскольку наука имеет всегда высшую основу, все же оценивается наука в соответствии с целью. То есть есть, конечно, теоретические науки, есть такие, от которых нам вроде бы пользы большой нет, но мы их развиваем все равно, потому что желаем в общем понять себя и мир, в котором существуем. Общее наше желание наполнить себя, понять неизвестность, потому что неизвестность ощущается нами как страдание, толкает нас развивать и такие науки, от которых в данный момент мы не чувствуем особой отдачи. Все равно мы их развиваем. И несмотря на то, что у науки есть большое преимущество над целью, поскольку наука всегда имеет высшую основу. То есть сама наука даже без цели, она сама по себе имеет свою ценность. Все же оценивается наука в соответствии с целью. Ведь именно это остается от нее навечно. То есть то, что мы постигаем от нее, то, что остается в нас практически от нее, это действительно мы и ценим. И если целью является нечто приходящее, то и наука исчезает с этим приходящим. Итак, мы видели уже много-много таких примеров в течение нашей истории. Развивались какие-то данные, они были нам нужны на каком-то отрезке времени, мы оценивали их и уважали их, а потом они исчезали. Да возьмите хоть даже в области технологий за последних там 500 лет. Паровые машины всякие, механические всякие двигатели, всякие там... что угодно, и вдруг это все проходило и исчезало. И все части науки, которые развивали все эти области, вместе с этим вдруг исчезают. Мы не видим практической потребности, мы и в этом направлении не развиваем науку. Ценность науки Каббала. На основании вышесказанного О значимости Каббалы можно сделать следующие выводы. Поскольку наука Каббала занимается познанием управления мироздания высшей силой, то есть мы познаем высшую силу, которая включает в себя все мироздание, включает в себя нас, включает в себя все состояния, в которых мы находимся. Физически, ментально, морально, неважно как, во всех наших гильгулим, во всех наших жизнях, во всех, каких бы то ни было, отношениях между нами. Поскольку Каббала занимается управлением мирозданием высшей силой и сближает с ней человека, то есть позволяет нам эту высшую силу понять, сблизиться с ней, то есть каким-то образом, может быть, влиять на нее даже, и сама опирается на высшую силу, то имеет для человека, естественно, эта наука Каббала неизмеримую ценность, потому что никакая другая наука не занимается тем, что объясняет нам о общем мироздании, о том, как оно устроено, по каким законам, как устроены мы, как мы движемся, куда и так далее. Вследствие того, что темой науки Каббала является вечное существование, то есть до нашей жизни, во время нашей жизни, после нашей жизни, вообще вне времени, вне пространства, в том, что мы можем назвать просто бесконечность, всегда. Хотя и не понимаем и не ощущаем этой категории, но поскольку Каббала занимается именно всеми этими метаморфозами и даже выше их, то и самоценность этой науки такая, и сама эта наука вечная, потому что говорит обо всех состояниях, которые только могут быть. И поэтому не может пропасть, потому что всегда эти состояния существуют. Поскольку цель науки Каббала в сближении с высшей силой, вплоть до того, что мы включаемся в эту высшую силу, становимся подобными, равными ей, то есть она поднимает нас на самый наивысший уровень, который только возможен, то трудно переоценить пользу, которую она приносит нам, занимающимся ею. Не всем, а тем, кто ею занимается. То есть ценность науки Каббала по сравнению со всеми остальными науками неизмерима. Причина малочисленности ученых-каббалистов. То есть, если эта наука такая важная, и овладевающий ею, он получает такое огромное преимущество по сравнению с занятиями любыми другими науками, даже науками, я же не говорю о любых других делах просто в своей жизни, когда он всего лишь навсего обслуживает себя и других, то почему же не бросаются в эту науку все? Основная причина малочисленности ученых-каббалистов заключается в том, что, начиная заниматься Каббалой, человек стремится охватить всю науку целиком и выносить о высшем управлении слишком поспешные суждения. Для того, чтобы они стали правильными, необходимо фундаментальное знание. Но его невозможно приобрести обычным изучением материала, как и в остальных науках. Прежде всего, начинающему необходимо освоить альтруистический язык высшего мира, на котором написана вся наука Каббала. То есть ты хочешь начинать постигать эту науку, ты ее можешь постигать только в той мере, в которой ты сам входишь в нее как интегральный, альтруистический, то есть элемент. И поэтому бросаться-то могут в нее бросаться все со своим эгоистическим желанием. А когда для того, чтобы постичь в ней даже одну буковку, надо в соответствии с этой буковкой изменить себя на противоположную природу, здесь остаются только единицы. И они уже начинают дальше овладевать этой наукой. Ничего не сделаешь. Эта наука отличается от всех остальных наук, что человек является сам предметом исследования. И если мы в наших обычных науках исследуем нечто, влияем на нечто, изменяем его, измеряем его изменения и так далее, вне себя, то здесь в науке Каббала мы себя должны изменять, себя должны измерять, себя должны исследовать. Поэтому изначально человек должен быть готов к тому, что он себя меняет вопреки своей изначальной природе. А поскольку к этому готовы только единицы из всего человечества, поэтому малочисленные ученые-каббалисты постепенно к ним будут примыкать еще и еще, потому что в итоге каждый обязан стать исследователем всего мироздания для того, чтобы достичь, как мы тут выше читали, сближения с высшей силой, полного подобия ей. Да, товарищ Макарон.
Рав, ваш учитель из всех наук признавал и любил психологию. Это наука о человеке. Вы говорите, что каббала это наука, которая единственная позволяет изменить человеку самого себя. Но тут, наверное, надо говорить, относительно чего менять? Потому что психология тоже позволяет человеку изучить самого себя и менять себя. Свои поведенческие нормы, свои какие-то другие социальные функции. Пожалуйста, ответьте на этот вопрос.
Бааль Сулам очень уважал психологию материалистическую. Потому что она, вопреки философии, строит себя на опытных данных. Мы видим, что происходит с человеком, мы воздействуем на него, видим его реакции, мы, насколько можем, проникаем в его сознание, даже, может быть, подсознание, и изучаем таким образом эгоизм человека, не называя даже, может быть, это эгоизмом, но изучаем его природу этого мира, эгоистическую природу. Причем изучаем абсолютно четкими научными методами. И в этом тоже есть ограничения и, может быть, заблуждения, но в общем материалистическая психология, она основывается только на опытных данных. И поэтому в этом отношении тоже дано врачу возможность указания лечить. Потому что он в своих лечениях основывается только на опытных данных. То есть это единственная область науки в нашем мире, если можно назвать наукой психологию, это не точная наука. Но в общем ее можно так, допустим, назвать. Которая исследует нашу природу опытным путем, то, что есть у нас в наших руках, и только на этом основываясь, продвигается вперед. А далее за этой наукой уже идет каббала, которая тоже только опытным путем, только имея уже в руках могучий инструмент экрана, тоже меняет человека, воздействует на него высшим светом, меняет в нем его составляющие, его свойства, и видит, какие вследствие этого получаются всевозможные результаты. И записывает их. То есть получается такое вроде бы плавное перетекание из материалистической психологии в науку каббала, где часть науки, которая занимается эгоизмом, эгоистическими методами, называется материалистической психологией. А далее, за Махсомом, та часть науки, которая занимается уже альтруистическими свойствами, создаваемыми в человеке с помощью высшего света, называется каббала. Постижение в усилиях. Существуют условия, обязательные для всех наук. В любой науке для того, чтобы стать ученым, необходимо приложить много усилий. Ведь постигается наука в соответствии с мерой затраченных на это усилий. Почему? Да потому что наполнить эгоизм в любом случае, эгоистически или альтруистически, это стоит всегда усилий. Почему? Зачем сделал Творец, чтобы нам это стоило усилий? Потому что сократил себя постепенным своим сокращением на протяжении всех миров сверху вниз – для того, чтобы создать в нас условия скрытия, чтобы мы из этих условий скрытия искали, каким образом и чем лучше нам себя наполнить. Если бы нам не стоило никаких затрат быть наполненными, эгоизм бы никогда бы не выходил с уровня неживого. Всегда бы был наполнен и ничего бы больше не хотел и не развивался. Только лишь условия, когда эгоизм не наполнен и стремится к наполнению, развивает рядом с эгоизмом разум, голову, рожь парцов. Если бы эгоизм был бы полным, никогда бы рожь не развивалась. Это мы видим в мире бесконечности. Есть только тох, внутренняя часть кли, наполненная светом. Для того, чтобы развивать рожь, то есть постижение, осознание, ту часть, которую надо создать в творении, чтобы она стала подобным Творцу. Это именно голова творения становится равной Творцу. Мы не принимаем во внимание эгоистическое желание или его вместе с экраном. Мы принимаем во внимание только расчеты, постижения. Так вот, для этого надо каждый раз давать творению состояние опустошения. И чем больше мы хотим, чтобы у творения развивалась голова Парцуфа, то есть подобие Творцу, тем больше опустошения каждый раз творение должно ощущать. То есть еще раз, внимание всем, те, кто стремятся к наслаждениям, каким-то там полетам всевозможным, а не к исправлению, те идут не путем кабалы, не идут к духовному, чтобы знали это заранее. Поэтому так малочисленны ученые-каббалисты, малочисленные каббалисты. Потому что идти к этому надо вопреки своему состоянию опустошения. Понятно? Да.
Углубляясь в любую науку нашего мира, допустим, физику, мы понимаем неразрывную связь с ней, что нужно немного химии, биологии и других наук, которые неразрывно связаны с ней. Изучая каббалу как науку, должны ли мы изучать хотя бы поверхностно науки вокруг нее?
Необходимо ли при изучении науки каббала изучать остальные науки? Получается так, что человек, который изучает науку каббала, он подсознательно понимает остальные науки. Он не понимает их на уровне ученого в нашем мире, потому что у него отсутствует язык, который есть у ученых. Ну, допустим, если я разговаривал там со своим равом о волнах, о их взаимном пересечении, там, дифракциях всевозможных таких, о состояниях, которые возникают в волновых свойствах, там, в теориях. Он это прекрасно понимал, исходя из природы творения, но объяснить научным языком я этого не мог, потому что языка он не знал. Это как мы между собой можем быть великими учеными, но ты знаешь один язык, французский, допустим, а я знаю немецкий. И мы между собой не можем разговаривать, хотя знаем сам предмет хорошо. Так вот, каббалисты, они чувствуют эти все источники и основные понятия, которые чувствует любой ученый. Там, допустим, и намного глубже, чем все ученые. Но объяснить и описать о них, если они это делают, они описывают уже, естественно, на своем уровне, своим языком. Поэтому, если мы раскроем Талмуд Эсера Сферот, будучи и каббалистами, и физиками, допустим, то мы увидим в Талмуд Эсера Сферот основные законы мироздания, которые включают в себя все то, что наука физика когда-либо открыла или откроет еще в нашем мире. Они все есть, но описаны каббалистическим языком, и описаны в своих основных проявлениях, а не в тонкостях. И в тонкостях могли бы описать это каббалисты, но они просто это не делают. Потому что для них интересно дать нам описание таких уровней, с которых максимально на нас нисходит Ормакив. Да, Леонид.
Как снять противоречие между малочисленностью ученых-каббалистов и задачей, которая стоит перед нами, наполнить мир этим знанием, привлечь как можно больше людей?
Вопросы хорошие у него. Противоречия здесь нет. Тем, что каббала такая важная наука, а занимаются ею всего лишь несколько там десятков или сотен или тысяч даже человек в мире. Дело в том, что мы должны стремиться к распространению. Мы должны стремиться к тому, чтобы все в мире узнали о этой науке и о том, какую цель она преследует, то есть что она на самом деле несет человечеству. Спасение, возвышение и так далее. Но то, что ей будет заниматься единицей, все равно несомненно. Потому что, поскольку все человечество создано по пирамиде, то заниматься самой наукой, так же, как и в нашем мире науками, занимается, допустим, 5% населения мира. Да я не думаю, что 5% даже. Остальным это надо более меньше, во все меньше и меньше и меньшей степени. Они пользуются плодами, но заниматься именно, входить в нее, явно в ней участвовать, развивать эту науку, это действительно будут все равно единицы. Остальные люди будут использовать каббалистические знания. Мы тоже не такие, как Баля Сулам. Мы войдем в высший мир, входим в него, мы в нем находимся, но мы не находимся на таком уровне, как он. И кроме него тоже есть еще много-много тысяч каббалистов, которые находятся в высших мирах, на более высших ступенях, чем мы. А мы где-то, если и займем свои ступени, может быть, займем посреди этой пирамиды где-то. То есть не все должны в равной степени заниматься самой наукой каббала. Все должны использовать эти знания для того, чтобы себя исправить. Каждый в том аспекте, который необходим для его исправления. Но развивать саму науку теоретически, преподносить ее всему человечеству, увлекать ею все человечество и развивать ее в соответствии с тем, как все человечество в это включается, это дело единиц. И это не умаляет ни в коем случае участие всех остальных в этой науке в меньшей степени. Это просто исходит из свойства душ, что один должен заниматься этим, а другой этим. Предпочтения здесь нет никакого. Поэтому малочисленность ученых каббалистов, она так и останется. А вот применение науки каббала практически для каждого, оно будет все время возрастать. И поэтому мы будем видеть, что в группах будут заниматься и исследовать действительно эту науку и рваться внутрь ее, в ее развитие немногие. Но сами группы, количество интересующихся и в различных мерах использующих эту науку будет расти все больше и больше, пока не охватит весь мир. И сегодня мы видим, у нас по интернету, допустим, я думаю, что сотни тысяч учащихся в разной степени. Есть такие раз в неделю, раз в месяц. Есть такие, которые почти каждый день. Есть такие, которые изучают и живут этим. Есть такие, которые просто помнят, что есть такое. И действительно мы видим, что тот, кто раз схватился, каким-то образом столкнулся с этой наукой – вообще с этим пониманием, сознанием, что такое Каббала, он уже не может просто так от нее отойти. Он уже соприкоснулся со свойствами бины, со свойством высшего мира, это уже находится в нем. Подсознательно где-то это его грызет, сосет, это его все равно как-то держит на крючке. И в этой мере всегда человек как-то идет вперед. Поэтому есть ученые, а есть использующие учения. Язык Каббалы, язык науки. У каждой науки есть свой язык. Те, кто начинает изучение первыми, определяют предмет науки и объясняют его суть определенным языком. Отсюда вытекает предназначение языка. Служить промежуточным звеном, близким и к сути науки, и к изучающим ее. В языке науки заложены необыкновенные возможности. Он может сделать изложение лаконичным и более глубокими объяснения. У меня было по этому поводу много разговоров с моим великим равом, учителем. Действительно, на самом деле Каббалу можно изучать на любых языках мира. Любой наш язык в мире, он является следствием того, что группа людей, обладающих определенным общим сортом душ, постигает себя и постигает окружающий мир, и в итоге вырабатывает определенный язык, он естественный для них, исходит из их естества, для своего общения, для описания своих ощущений себя самих и мира окружающего. Естественный язык у каждого народа, он исходит из сути этого народа. Всего есть в мире 70 основных групп народов мира, и у каждого из них свой язык. Было время, теоретически так говорится в Торе, когда у всех народов мира существовал экран, и они были на таком уровне, когда они общались между собой одним языком. Не было разницы между группами, духовной разницы между группами людей. Хотя и была эта разница, но экран эту разницу нивелировал, и поэтому был один язык. Когда желание эгоистическое в людях возросло, экран пропал, каждый из них захотел реализовать себя по-разному в соответствии с своей душой, своим же эгоистическим желанием, которое возникло. Поэтому эгоистические желания вдруг в каждой группе людей проявились. И проявилось 70 корней различных эгоистических, духовных. И поэтому появилось условия для создания 70 языков. Это падение с такого общего уровня на уровень, на котором разделились духовные корни, называется, как это по-русски сказать, крушение Вавилонской башни, допустим, да? Вавилонское столпотворение, возникло столпотворение, по количеству людей осталось то же самое, только начали сталкиваться друг с другом, потому что эгоизм в каждом возрос. Язык иврит. Это не язык, который включен в 70 языков. Так же, как нет такого народа, который называется иуди, иудеи, среди 70 народов. А это группа, которая возникла только из причастности к духовному постижению. Также и язык этой группы возник из духовного постижения. И ни к каким языкам другим мира не относится. Можно излагать постижение человека человеком самого себя и окружающего мира на любых языках. Но если мы желаем лаконичного, четкого, правильного изложения, то оно наиболее удобно на иврите. Если мы желаем связи с настоящими источниками каббалистическими, то они нам переданы именно на определенном языке, коде, который называется языком иврит. Он просто более приспособлен для передачи духовной информации. Как вот здесь сказано, что язык сам служит промежуточным звеном, близким и к сути науки, и к изучающим ее. То есть, я могу сказать только одно. В той мере, в которой человек приходит к духовному и сближается с духовным, он начинает видеть в ивритских символах, в буквах, в их начертаниях, сочетание всевозможных сил и свойств. Каждая буква начинает выражать ему определенный как бы иероглиф, определенное состояние духовное. Не случайно есть 22 таких состояния основных и еще 5 дополнительных окончательных состояния. Каждое из них, оно определяется, первые 9 букв определяет состояние бины в мире Ацилут, вторые 9 букв из алфавита определяют состояние Зарампина в мире Ацилут, и 4 буквы из 22 последние определяют состояние Малхут в мире Ацилут. И их написание, их внешний вид, даже в нашем виде, он проявляет, обозначает, описывает в виде картинки сочетание всевозможных духовных свойств на этих ступенях. И кроме этого существует еще 5 дополнительных букв. Это, соответственно, 5 уровней эгоизма, 5 уровней авиюта, экран, который находится на парса между миром Ацилут и мирами Бия. Собрание между этими буквами выясняет нам уже не просто состояние каждого элемента, а его изменение, перетекание из одного в другое, так как мы читаем слово, состоящее из букв. Не зря в этом алфавите не существует гласных букв. И много очень передается через всевозможные точки, значки рядом с буквами, которые тоже происходят из того, что общее кли делится на внутреннюю часть и на внешнюю часть, на ее предыдущее состояние и последующее состояние. Вот эта вся огромнейшая информация, и мы ее очень мало изучаем, ее можно изучать, притом существует чтение спереди и сзади, существуют определенные перестановки слов, букв в слове, существует взаимозаменяемость букв, разделение букв на ее элементы, на точку, на палочку и так далее, в общем, на отдельные буквы. Каждая буква состоит из нескольких всего лишь определенных элементах. То есть все это каббалистами взято из духовного постижения и используется ими для описания духовного мира, свойств, сил, которые там есть. В нашем мире графически это таким образом изображается. Поэтому на язык на этот надо смотреть, как на передачу описаний того, что происходит с духовной материей. И если вы возьмете каббалистический молитвенник и посмотрите там, вы увидите набор просто букв, которые в определенной последовательности следуют друг за другом. И маленькое указание, что надо при этом делать. Какие экраны, что поднимать, что делать. И эти буквы представляют собой просто последовательность действий, которая вам указывается, что вы должны произвести для того, чтобы подняться на следующую ступень, еще овладеть каким-то духовным постижением. То есть, язык, он инструкция о том, каким образом осваивать высший мир. Изменять себя и таким образом осваивать высший мир. И, естественно, как у каждой науки есть ее язык, потому что каждую науку изобрели ее основатели и именно исходя из сорта своей души. Именно итальянцы, они преуспели в музыке, а не какие-то там китайцы. И именно там немцы преуспели там в химии, там, может быть, еще там в физике, не знаю, в чем там. Англичане именно в юриспруденции там, или там, и так далее. У каждого народа где-то как-то имеется особое свое стремление и особое свое развитие, предрасположенность к какой-то науке. И мы это видим. Развить науку каббала, естественно, могла определенная группа людей, которая создала этот язык. И по мере того, как у любых других людей в мире, из 70 народов мира, не из этой группы, развивается предрасположенность к каббале, то есть к постижению высшего мира себя, развивается определенное отношение и к этим символам, и к этому языку. Начинают видеть, что этот язык наиболее точный. Можно было бы и на английском, и на любом другом языке передать ту же информацию. Но наиболее точно, вот как он говорит, в языке науки заложены необыкновенные возможности. Он может сделать изложение лаконичным и более глубокими объяснения. Так вот, иврит по сравнению со всеми остальными языками, если мы будем называть его языком, он обладает огромной информационной емкостью именно для изложения духовных свойств, категорий, состояний. Вопросы? Да, Рабинович.
Раф, по предыдущему параграфу, скажите, пожалуйста, в чем разница в действии между изучающими науку каббала и теми, кто пользуется ее результатами?
В чем разница в действии? Кто-то развивает науку каббала, он ее развивает, он одновременно и себя развивает, и одновременно с этим развивает науку. То есть это как бы приложение. В первую очередь каждый человек должен исправить себя и довести себя до состояния подобия Творцу. Это его предназначение в мире, для этого он родился, для этого он здесь существует и будет в этот мир нисходить, пока не реализует это свое окончательное состояние, цель. Кроме того, есть люди, у которых есть внутреннее давление, внутренняя предрасположенность в виде, это, конечно, указания Творца, но насколько это они понимают или нет, это уже не важно. Которые эту науку, которые с постижение себя, изменение себя, постижение окружающего мира, достижение сравнения себя с Творцом, развивают еще и в теоретической области, и в практическом описании, и в приложении ее для других. Это зависит от сорта душ. Если душа относится больше к окружающему свету или к внутреннему свету, это не отражается уже на личном духовном постижении человека. Допустим, Раби Шимон сам не мог написать книгу Зоар, а вынужден был при этом использовать Раби Аба. Потому что Раби Аба мог так излагать, как Раби Шимон излагать не мог. Баля Сулам пишет, что были много-много выше и лучше каббалисты, чем он. Но ему именно было поручено развить науку каббала и изложить ее для нас. Хотя те занимались и были большими, может быть, учеными, но даже изложить им не было дано. То есть есть в этом всякие градации. И ничего в этом не, и об этом не, и это не имеет никакого соответствия с постижением каббалиста. То есть ученый-каббалист, который виден нам как ученый, он может быть не самого высокого постижения, ему просто дано, позволено, указано, чтобы он эту каббалу изложил. Это указание как бы свыше. В каббале это так. В нашем мире ученый, чем он выше в своем постижении, тем он более известен. А в каббале это не обязательно. Потому что нам не главное для нас, находящихся внизу, высокое постижение каббалиста. Нам главное, чтобы у него была возможность изложить это приемлемо для нас. Практически для нас. Этим нам ценен каббалист. Поэтому мы из всех каббалистов знаем и уважаем именно тех, которые нам изложили материал. А были еще тысячи, которые знали больше них. Баля Сулам пишет, до Раби Шимона не было великих каббалистов. Все его учителя знали, естественно, больше, чем он. Но ему было позволено это сделать. Поэтому не надо судить о ученых-каббалистах, как о самых великих. Это особые люди для нас. Они для нас делают большие дела. Так же и мы. Кто-то из нас станет ученым-каббалистом, а кто станет просто каббалистом, постигающим высший мир и входящим в связь, в слияние с Творцом. Так вот, ученые – это те, которые должны еще и другим нести эту методику, развивать ее, обобщать ее, описывать ее. Но это не имеет никакого отношения к высоте постижения. В нашем мире есть каббалисты, которые знают во много-много раз больше меня. Но сидят и молчат. И это я вам говорю точно, абсолютно. Сидят и молчат, потому что не дано им на это указание. Потому что не нужно маленьким людям, которые находятся внизу, большие постижения и обобщения какие-то. И, как знаете, человеку в его практической жизни, что ему надо от науки? То, что сегодня он может из нее взять и применить правильно к своей жизни. Выиграть от этого. Поэтому нельзя говорить, что все должны стремиться стать учеными. Нет. Это особая роль, как бы профессия.
Ну. Как человек может найти свое место в каббале согласно своему духовному корню, реализовать себя и свое назначение, особенно то, что
человек себя находит потому, как он себя находит. Естественным путем. Нигде это не написано. Это, как говорится, нишмат адам теламдейну. Душа человека учит его, ведет его. Что я имею в виду, когда я говорю, что свыше человек получает, он чувствует, что его природа его к этому подталкивает.
Начинаем распространение в сторону науки. А как это будет связано с языком? То есть ученые будут...
С чем?
С языком. Будут они использовать терминологию, еврейские слова и так далее? Или они будут, так скажем, на русском это все изменять?
Мы находимся сейчас в самом начале пути. Я не знаю, как это будет дальше продолжаться. Сейчас я заканчиваю, в принципе, уже закончено, то уже дорабатывается первая книга моя совместно с ученым, с одним. И я надеюсь, что она будет издана от имени Академии наук. Что можно сказать? На русском языке. Я одновременно сейчас начинаю работать с еще одним ученым, с американцем. И надеюсь, что тоже будет издана от имени университета там в Америке на английском языке. Я надеюсь, что эти книги будут переведены на иврит, поскольку добраться до нашего народа нам, возможно, понадобится через посторонние науки. Я не уверен, откровенно говоря, что в той же степени, как и к остальным народам. Я думаю, что здесь это разовьется немножко из другого осознания необходимости в каббале для того, чтобы спастись. Для того, чтобы спастись. У еврейского народа иного пути не будет. Зажмут так со всех сторон в мире, что он вынужден будет искать источник этого состояния. Причину этого состояния. И найдет ее в том, что мы находимся в разладе в полнейшем с нашим предназначением. Но и таким образом он обнаружит каббалу и придет к ней и начнет ее реализовывать на себе. Но народы мира, естественно, начнут реализовывать на себе каббалу через науки, исходя совершенно из других побуждений, исходя из стремления познать высшее не столько для того, чтобы, может быть, убежать от страданий, а и мы надеемся, что прежде чем придут такие большие страдания, что из того, что просто ученые сами распространят эти знания как нужные, как высшие, как необходимые, раньше, чем весь мир окунется в такие страдания. То есть я надеюсь, что Каббала начнет осваиваться людьми на всех их языках, психологами, философами, естественно, естествоиспытателями, всевозможными там физиками, химиками, биологами, но в основном тех, которые касаются общества, общественных наук, состояния общества, общественно-политических, которые увидят, что состояние сегодняшнее может быть исправлено только через познание высшего мира. И придем мы к этому, и все народы это начнут ощущать через ученых, слышать об этом через ученых. И таким образом наука придет раньше, чем придут страшные страдания. И, как Бали Сулам пишет, возможно, третья, четвертая мировая война. Атомная, ядерная, там, водородная и так далее. Вот. Так что распространение на любом языке. На сегодняшний день это так. Я не думаю о тех шагах, которые будут впоследствии, на каких языках это будет развиваться потом. Когда люди уже узнают об этом, уже поймут, что здесь все находится и есть, и станут подобными, допустим, как вы. Издалека пришли в Каббалу, нашли ее, увидели, что она является ответом на цель жизни, на ваше существование, и теперь становитесь перед дилеммой. Надо изучать сам язык, на котором Каббала развилась, и на котором она предоставлена нам, или его не надо изучать. Об этом я могу сказать только одно, что мне кажется, что тогда люди почувствуют необходимость в изучении языка. Насколько он все равно очень-очень странен, противоположен, непонятен, не похож на те языки, которые есть в мире. Все равно начнут понимать, что записи, информация, которая передана на нем, она действительно передается в самом близком к духовному виде. Да.
До какого-то уровня человек сможет изучать на своем родном языке?
На своем родном языке человек сможет изучать практически все время. Но если ему захочется более лаконичности, более четкости, вхождения в... То есть не специалисту не надо вообще. Сказал бы так. Я не представляю себе такого состояния, когда человек какой-то там индеец Южной Америки, работая над собой и войдя в духовный мир и в ощущения, нуждается обязательно в каббалистических источниках на иврите. Я не думаю, что даже это надо будет. По крайней мере, то же самое я слышал от своего учителя. Но те, кто действительно будут заниматься этим и для того, чтобы описывать свои состояния, я не думаю, что они смогут их лаконично, четко описать в виде команд, в виде записей, формулировок, если это не на иврите. Потому что если мы уже идем к набору букв, к именно выражению как в формуле, то все-таки здесь мы начинаем чувствовать, что иврит, он... Это просто символы. На самом деле это не язык. Это код. А то, что он изменяется, это он не изменяется. На самом деле в Каббале это не изменяется. И даже эта форма букв, это все остается. Что меняется в иврите? Меняется только жаргон, внешний разговорный иврит. А если ты берешь книжку, которая называется «Тора» или книгу «Яцера», которые написаны там 20 веков, 30 веков назад, то ты ее спокойно читаешь. Ты, может быть, не понимаешь значение слов некоторых, которые в наше время уже не употребляются. Или имеют другое, по сравнению с нашим временем, значение. Хотя таких очень мало, ну, допустим. что они есть. Не зря этот язык был, в общем-то, не в использовании. Он не использовался со времен крушения храма. Потому что этот язык, он предназначен вообще-то изначально только для того, чтобы использовать его для описания духовных дел. Поэтому и называется Лашона Кодыш, святой язык. И поэтому разговаривали всегда на ладино, на идиш, на других языках. Потому что этот язык так и считался изначально. Он должен быть использован только для духовной работы. Поэтому, с одной стороны, всех обучали грамоте на иврите, и в обиходе было запрещено на иврите разговаривать. Везде, у всех. И в арабских странах говорили по-арабски, в России на иврите, на русском. А иврит использовался только для молитв, только для чтения Торы, для чтения святых книг. В этом причина. А то, что его начали возрождать, с этим религиозные были не согласны. Вот, с одной стороны. С другой стороны, каббалисты с этим соглашались. Потому что считали, что мы находимся сейчас в таких состояниях, когда мы уже начинаем себя исправлять, поэтому вернулись сюда, в эту землю, и поэтому можно начинать овладевать этим языком в массах. Но все равно, до тех пор, пока я не пришел к своему раву, он все свои уроки давал на идиш. И только читал на иврите, а объяснения даже на уроках были на идиш. И только когда я пришел, начал объяснять на иврите. Все раскрыли рот, как это. А в субботу вообще начал говорить на иврите, что это, ну как-то в субботу говорить на иврите. То есть вообще там специально такие законы существовали очень жесткие, что применять этот язык только в определенных случаях. Это исходит из того, что он особенный, только предназначен для духовных, для описания духовных действий. Ну, на этом мы сегодня закончим нашу статью и занятие. Значит, продолжим завтра это. Что у нас за новости?